слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона. Несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044-490-2905. Поехали!
Тема дня.
Сдачу в эксплуатацию Сакской ТЭЦ, которую обещали еще в августе, переносят на конец следующего года. Как повлияет заминка в постройке теплоцентрали на энергообеспечение Крыма? Ожидать ли крымчанам Новый год без света? Как поведет себя российский энергомост в моменты пиковых зимних нагрузок? И сможет ли Россия обеспечить энергетические потребности полуострова в этом году? Мы обсудим в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В 2013 году, по данным Укрэнерго, Крымский полуостров потреблял 3% электричества от общей энергосистемы Украины. Еще в 2009 на полуострове активно развивалась солнечная и ветряная энергетика. К 2014 Крым стал единственным регионом Украины, где доля зеленой энергетики составила треть от общего объема выработки. После аннексии эти электростанции конфисковала Россия. С декабря 2015 в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации генераторных установок, привезенных из соседней России, и по энергомосту из Краснодарского края. Сейчас Россия строит в Крыму три тепловых электростанции – Симферопольскую, Севастопольскую и Сакскую. Ввод в эксплуатацию последней отложили до конца 2018 года. Глава аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности России Александр Пасечник считает, что запоздалое введение Сакской ТЭС не повлияет на энергосистему Крыма.
Да, 10% в энергосистеме Крыма будет занимать Сакская ГЭС. Насколько она важна сейчас? Ну, смотрите, здесь это не критично сдвиг запуска по причине того, что переток с Кубани по четырем линиям, он стабилен, плюс это считайте, 4 цепи по 200 мегаватт. То есть, по сути, покрытие существует, плюс мобильные газотурбинные комплексы, они не выводятся.
Российский министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик прогнозирует, что дефицит электроэнергии в зимний период может достигнуть 120 мегаватт, а крупные крымские предприятия уже разработали и утвердили ежегодные графики перехода на резервные виды топлива.
Крым в центре внимания.
Для того, чтобы узнать мнение подконтрольных Кремлю властей полуострова, мы позвонили российскому председателю комитета Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петру Запорожцу. Он уверил нас, что угрозы отключения света во время пиковых нагрузок для Крыма нет. Давайте его послушаем.
Если там и идут какие-то задержки, то по вине местной администрации, я имею в виду там вопросом прохождения трассы газопровода, это ничего не грозит. Конечно, никому же не мешает в запасе иметь определенный запас электроэнергии. Сак и Сакский район на сегодня обеспечиваются. Но для всего Крыма, для того, чтобы всю систему увеличить, это нужно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности России. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот ситуация, которая связана с Крымской ТЭЦ, она в какой-то степени отражает ситуацию с электричеством вообще на полуострове. То есть, теоретически мощностей должно хватать, но время от времени случаются такие случаются случаи, когда, если можно так сказать, когда света резко не хватает, и что там села, центральные города полуострова сидят без электричества. Вот по вашему мнению, я там не буду касаться технических возможностей этой новой Сакской теплоцентрали, Россия в принципе подошла к окончательному решению энергетического вопроса в Крыму? Или все-таки главным поставщиком будет этот так называемый энергомост, и, соответственно, Крым будет подпитывать с континента, а собственная генерация – это дело далекого будущего?
Ну, здесь как раз вопрос в основном с турбинами, которые Siemens поставлял на Тамань, а потом которые перевели в Крым. То есть вопрос лишь, наверное, в сроках. То есть будут их вводить в те сроки, которые наметили ранее? Будут ли проблемы с запуском турбин? Потому что неясно, сможет ли Россия запустить их без помощи Сименса. То есть будут ли там препятствия со стороны программного обеспечения. Пока что вот каких-то комментариев что-то нет. Говорят, что да-да-да, мы все введем. Но каковы будут сроки, выполнены будут или нет. Потому что та же самая Сакская ТЭЦ планировалось, что ее вот как раз-таки введут вот сейчас вот к зиме 2017 года, а по сути вот перенос идет на год. Но вот эти перебои, которые мы видели летом, здесь скорее это результат трансформации в принципе системы энергопотребления, не то что в России, но и в мире, потому что если раньше основная нагрузка приходилась на зимний период, потому что люди отапливались с помощью электроприборов, то сейчас пики переходят еще и на летний период, потому что люди начинают покупать все больше и больше всевозможных кондиционеров, и энергопотребление возрастает еще и в летний период. И вот то, что мы видели последние крупные отключения, они как раз были вызваны тем, что много, в общем-то, кондиционеров и в отелях там, можно сказать, климатические установки уже такие стоят. Вот. И пики, они расходятся с одного периода, то есть раньше только зимой были, а сейчас получается, что и летом, поэтому и возникает этот дефицит из-за того, что и в Тамани, или в Краснодарском крае было большое потребление, и в Крыму было большое потребление, и, по сути, энергомост не справлялся. Но сейчас в чем лучшая ситуация? В том, что на Тамани довольно хорошая газификация и центральное отопление, поэтому Краснодарскому краю не так много потребуется электричества в зимний период. И его можно будет, в общем-то, в довольно большом объеме перекачивать по энергомосту. Так что зимой, я думаю, будет ситуация лучше, чем летом.
Но здесь, в данном случае, я должен, конечно, вам, ну, не то чтобы возразить, но напомнить, что Крым оставался без света не только летом, но в том числе и зимой, потому что есть как есть, и народ, жители обогреваются, и поэтому такое случается. И в этом смысле, даже если там перебрасывать по энергомосту больше электричества, то теоретически же его, ну, теоретически его, конечно, может не хватить. Поэтому я повторю свой первоначальный вопрос: когда ожидать перехода Крыма на самообеспечение? Или без, условно говоря, турбин Siemens это невозможно в принципе, и так Крым и будет зависеть от того, хватает ли электричества на Кубани?
Нет, я думаю, что вариант, когда откажутся от строительства новой генерации, я думаю, что такой вариант не рассматривается, потому что даже та генерация, которая есть, ее просто надо заменять, потому что она очень старая. И в Симферополе, и в Севастополе ТЭЦ, они, в общем, тоже выработали свои ресурсы, их надо менять просто на новые. И меняют просто на новые, больше мощности. И здесь вариант лишь в том, либо будут действительно запущены по первоначальному плану турбины большой мощности, которые поставил Siemens, либо их все-таки вернут, и это дело как бы откажутся от него, и заменят их турбинами в большем количестве, но которые имеют меньшую мощность. Вот как раз тот вариант, который лоббирует Ростех с собственными турбинами. То есть объединенная двигательно-строительная корпорация построит турбины примерно там по 22 мегаватта каждая и будет размещать их вот в большем количестве на тех площадках, которые уже сделаны в Симферополе и в Севастополе. И получается, что эта отсрочка будет по времени там примерно еще на год. То есть здесь вопрос скорее времени. То есть от варианта развития генерации в Крыму никто не отказывается сейчас.
Ну вот тут заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов сделал 9 ноября заявление, которое в том числе попало даже и в Reuters, что вот компания, которую вы упомянули, объединительная двигательная строительная корпорация «Ростеха» произвела 4 турбины, но до сих пор контракты не заключены, и когда они будут заключены, никто не знает. И, как сообщает «Коммерсант», потому что Минэнерго не ответил, но по его данным, что на сайте госзакупок в договоре «Крым теплоэлектроцентрали с Химпромстроем на строительно-монтажные работы и прочие работы по воду в эксплуатацию» указана мощность Сакской ТЭЦ сроком исполнения аж на 1 ноября 2018 года. То есть получается, что несмотря на то, что сроки сдвинулись не на начало следующего года, а практически на конец. И в связи с этим вопрос... Вы уже говорили, что, по вашему мнению, хватит электричества на то, чтобы зимой в пиковые нагрузки не отключались. Но, тем не менее, вот эта вот задержка, она связана с какими-то внутренними проблемами, как там полагает Петр Запорожец? Или все-таки у российских энергосистем по всей Российской Федерации есть какие-то системные проблемы, которые вот просто вылазят вот здесь, то там?
Нет, я думаю, что это как раз исключительно крымская проблема, потому что здесь системных каких-то проблем с водой и мощностей, в общем-то, в других регионах нету, и поэтому здесь говорить о том, что это какая-то общероссийская или система регулирования, вот недавно Чубайс сказал, что надо новую реформу делать, нет, я думаю, что это все разные совершенно вещи, и здесь действительно вот самой Сакской ТЭЦ, вот именно в ней, в общем-то, была проблема, там несогласованность сроков там проектов, предоставления материалов, оплаты этих турбин, которые ОДК произвела. Вот, то есть здесь как раз-таки план действительно был к зиме ввести все блоки, все 4 турбины, но вот получается, что этого не произойдет. Первую турбину, вот по словам, опять же, Чемизу, будет введена она, Черезова, точнее, замминистра, будет введена вроде как в январе начнутся пусконаладочные работы, а вот в полную мощность действительно не к ноябрю 2017 получается введут, а к ноябрю 2018 только введут. То есть отсрочка почти на год полного запуска этой электростанции. И там о чем, в общем-то, «Коммерсант» писал-то? О том, что стоит вопрос, а нужна ли вообще тогда эта ТЭЦ, потому что предполагается, что другая уже крупная генерация будет вводиться вот к этому сроку. К концу 2018 года планировалось вводить уже крупные станции, вот как раз-таки Симферопольскую и Севастопольскую ТЭЦ. И встает вопрос, а надо ли строить тогда более мелкие станции типа Сакской ТЭЦ?
Ну, если не привезут очень короткий вопрос, буквально там на 30 секунд, так если не привезут турбины «Сименс», то Севастопольская и Симферопольская ТЭЦ останутся нерабочими?
Ну, я думаю, как раз тогда вот Ростех будет пересматривать все под свои турбины. Вот все электростанции тогда будут строиться по модели вот, так, вот этой Сакской ТЭЦ, когда будут размещаться турбины в большем количестве, но меньшей мощности, вот как раз по 22 мегаватта, вот эти турбины, которые для Сакской ТЭЦ были приготовлены. Вот подобные будут размещаться тогда и в Симферополе, и в Севастополе, и, возможно, тогда более распределенная энергетика, возможно, еще появление новых станций.
Понятно. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности России. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044-492-9905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Вадим Улида, бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины. Вадим, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы тут говорим о ситуации, которая в очередной раз вышла боком Крыму с энергетикой, Сакскую ТЭЦ, которую анонсировали еще в августе. Мало того, что не запустили к 1 декабря, так запустят только к концу следующего года. Сначала я бы хотел поинтересоваться у вас историей этого вопроса. Как до 2013 года выглядело распределение энергетики в Крыму? 100% получал он с территории материковой Украины? Что-то там генерировали сами? Если генерировали, насколько хватало? И прав ли Игорь Юшков, который говорит, что все уже морально устарело, и пора в Крыму все, даже что и сейчас генерирует, все закрывать, переделывать, ставить новое и запускать?
Ну, вы правы в том, что причины сегодняшней ситуации нужно искать в структуре генерации Крыма и в истории. То есть нужно понимать, что Крым за счет собственной генерации обеспечивал себя только на 20%. И если раньше остальные 80%, это порядка 1000 мегаватт, он получал с материковой части Украины, то, начиная с 2014 года и в 2015, когда переток с Украины электроэнергии остановился, ситуация с энергоснабжением была решена за счет России. 800 мегаватт, до 800 мегаватт можно передавать по энергомосту, который построен, и 200 мегаватт остается своих, и 400 мегаватт было завезено мобильных газовых электростанций, они были завезены в Сочи, там практически со всей территории России. То есть таким образом была сделана сейчас вот схема, по которой опять-таки собственная генерация остается 20%, и остальная это за счет энергомоста и вот этих мобильных газовых электростанций. То есть эта схема, она не является надежной, не является как бы постоянной, и может использоваться как временный режим, то есть с точки зрения и надежности, и с точки зрения экономической целесообразности. Поэтому, начиная с 2014 года, было принято решение развивать свою энергетику, и должны были построить уже в этом году, должны были заработать две крупных станции, это Севастопольская и Симферопольская, суммарная мощность 940 мегаватт. То есть это вот те 940 мегаватт, которые раньше заходили с Украины, вот они должны были быть построены. Но, насколько мы видим, я думаю, это основная причина, это все-таки позиция компании «Сименс», которая не согласовала, чтобы ее турбины, где все согласие были установлены на этих станциях, эти проекты по большой генерации, они затормозились.
Это совершенно очевидно, и поэтому было принято, ну, опять же, «Коммерсант» пишет, что первоначально никакой Сакской ТЭЦ не было в планах, она появилась спонтанно, построили ее быстро, и нет ничего удивительного, что не достроили вовремя. Но, тем не менее, вот все-таки повторю свой вопрос относительно мнения Игоря Юшкова, действительно ли даже те 20%, которые вырабатываются, они морально устарели, и надо бы их заменять? И потом еще один вопрос будет к вам из таких более философских, чем энергетических.
Ну, эта генерация в Крыму, она была построена еще в советское время. В принципе, вот такие станции работают и в Украине, и в России. То есть я не знаю их техническое состояние, но в принципе они работают. То есть, конечно, здесь сейчас более современные технологии, их можно менять, но как бы сейчас они работают и справляются со своей задачей.
Еще такой вопрос, как я и обещал, чуть более философский. Вот следует полагать, что у нас пиковые нагрузки на энергетическую систему теперь не только зимой, когда все обогреваются, но и летом, когда все охлаждаются, там, с помощью кондиционеров, например. И характерно ли для Украины распределение там пиковых нагрузок и на зиму, и на лето? И будет ли в Украине, будет ли на материковой части Украины опасность вот зимой опять веерных отключений света? Их уже давненько, конечно, не было. Но все-таки вот есть ли такая опасность? Или Украина материковую уже с этим справляется?
Ну, тут два вопроса, на самом деле, в одном. По поводу графика потребления, в Украине действительно ярко выражены пиковые нагрузки, ночные провалы, ну, и сезонные нагрузки. В Крыму как бы более сглажены за счет более мягкого климата, и там, то, что увеличивается зимой за счет отопления, потом подбирается летом за счет кондиционера. Что касается вопроса по Украине, то ну, ситуация не такая напряженная, как была в 2014 году, когда резко прекратились поставки газа, поставки угля, то есть сейчас ситуация более-менее стабилизирована. То есть я не думаю, что в Украине будут верные причины.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Вадим Улида, бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины. Дмитрий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, мы тут говорим о том, какая ситуация вновь сложилась в крымской энергетике. Обещанный к 1 декабря пуск Ксакской ТЭЦ не состоялся, россияне говорят, ну, вполне возможно, что ничего страшного не произошло с Крымом, по энергомосту будем перебрасывать с Кубани сколько нужно, и поэтому Крым без света в новогоднюю ночь не останется. Вот, по вашему мнению, проблемы Крыма с электричеством, это проблемы локального уровня, там, некомпетентности местных властей или каких-то там случайных случайностей, или это какая-то системная проблема со всеми энергосистемами Российской Федерации, и ну вот начнем с этого вопроса.
Ну, такой непростой вопрос для человека, находящегося в Киеве. Я могу вам сказать, что, ну, во-первых, установленная мощность Ксакской ТЭЦ 120 мегаватт, ну, скажем так, это не так много, чтобы, в общем, создать какие-то там системные, наверное, проблемы, то есть ее не пуск там в назначенные сроки. Из российских СМИ было понятно, что, в общем, там несвоевременно процедуры все были пройдены, которые, скажем так, предполагались. И вроде бы оборудование было изготовлено, но не успели его достроить. Поэтому не буду как бы гадать, я нахожусь в Киеве. Но откровенно вам скажу, говорить о том, что не отсутствие работы этой ТЭЦ там, в означенные сроки, точнее запуска, создаст какие-то системные проблемы для энергосистемы Крыма. Ну, наверное, это все-таки маловероятно. До этого же как-то существовала энергосистема Крыма. Наверное, предполагать, что резко там повысилось потребление за последние 2 года, что создаст дефицит, наверное, тоже было бы не совсем корректным. За счет чего? Заводов там новых не построили, население там не увеличивается. То есть, разве что если будет очень холодная зима, но пока таких предпосылок я не вижу. Поэтому очевидно, что отсутствие работы этой ТЭЦ, наверное, каких-то глубоких системных проблем не создаст. Что касается развития энергосистемы Российской Федерации, ну, там есть свои проблемы, хотя, конечно же, в общем, в России строятся энергообъекты мощные, сети развиваются. Тут как раз наоборот нужно сказать, что в Украине этого не происходит. У них вот, в общем, за последние годы введено как минимум несколько гигаватт мощностей атомной генерации. В общем, энергосистема там достаточно динамично развивается, если отбросить там заявление господина Чубайса, которые недавно прозвучали о потенциальном дефиците, но он, скорее всего, просто где-то мотивирован иными какими-то вещами, то можно признать, что, в общем, с энергетикой в России, ну, в общем, без Крыма достаточно все обстоит неплохо, скажем так. Получше, чем у нас. Я не хочу там сравнивать, но в Украине, к сожалению, за последние годы ничего толком и не построили вообще.
Ну, для страны, которая воюет, это вполне логично. Хотя могли бы и построить. Но тут вопрос другой. Дмитрий, вот смотрите. До 2014 года энергосистемы России и Украины были, ну, настолько тесно интегрированы, что иногда было проще перебрасывать электроэнергию из одного украинского региона в другой через территорию России, потому что по Украине просто такие линии не проходили. И вообще было неудобно и дороже. Вот эта ситуация, которая после 2014 года кажется абсурдной, она исправлена или все еще украинское электричество бродит по территории Российской Федерации?
Ну, тут я не знаю, о каких конкретных, в общем, идет случаях речь. Могу сказать, утверждать точно, что в местах пересечения магистральными линиями электропередач, которые сейчас без неконтролируемых территорий Донбасса, ведется четкий учет, однозначный учет. И мы можем посмотреть данные компании «Укрэнерго» по перетокам официально на сайте, каждые сутки обновляются. Так, для понимания, мы всего в первом полугодии текущего года за российскую электроэнергию всего лишь заплатили около $1 миллиона. Там были перетоки, за которые были оплачены. За импорт как таковой, точнее, импорта у нас нет, там есть аварийная помощь и перетоки. Поэтому какой-то небольшой объем попал на территорию Украины, он был оплачен. Что касается вот таких блуждающих перетоков, ну, возможно, это какие-то сети распределительные, плюс ситуация, которая сложилась на Донбассе. Там, насколько известно, после того, как Укрэнерго еще в марте текущего года фактически завершила поставки части Луганской области, неконтролируемую киевским правительством, там были организованы соответствующие поставки с территории Российской Федерации по различным линиям электропередач различного, скажем, номинала. И там Киев ничего вообще не контролирует. Мы не знаем, что там происходит, можем только догадываться. А что касается, в общем, границу, которую мы контролируем, там ведется четкий учет и никаких блуждающих перетоков без оплаты не может быть в принципе. Это вопрос экономики и государственной политики.
А вот что касается территории Крымского полуострова и разграничения. Время от времени в СМИ появляется информация различной степени достоверности о том, что на самом деле энергетическая связь-то Крыма с Украиной не разорвана, и украинская электроэнергия подпитывает, ну, в частности, завод «Титан», который... принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Вот действительно ли Украина сохранила возможность сейчас подпитывать Крым в случае необходимости? И если там, предположим, такой второй вопрос, более философский, завтрашнего дня, завтра Российская Федерация вместе с войсками и своими энергетическими установками отправится назад на Тамань, хватит ли Украины возможности в день обеспечить Крым электричеством?
Ну, во-первых, когда Крым был частью Украины, он сейчас частью Украины, ну, в общем, когда киевская власть там была в Крыму, то там было 4 линии электропередач, и Крым, ну, в полной мере обеспечивался с территории там, материковой Украины электрической энергией. Повторюсь, я пока не вижу там никакого роста потребления существенного, поэтому если все вернется, ну, статус-кво вернется там в 2013 год, то очевидно, что Киев сможет полностью обеспечить Крым. Что касается поставок на «Титан», ну, я вам однозначно скажу, диспетчер «Укрэнерго» видит ситуацию полностью. Разве что мы признаем, что некие темные силы в сговоре с диспетчером государственной компании «Укрэнерго» осуществляют несанкционированные поставки электрической энергии в Крым. Значит, там действительно остались неуничтоженные линии электропередач, они существуют. Другое дело, что там, по официальной информации с крымской стороны, с той стороны отключились от украинских ВЭП. А «Укрэнерго» все время даже восстановила одну, ну, несколько опор, которые, не знаю, правда, зачем они это делали, причем за государственные, ну, за свои же деньги, которые фактически государственные. Вот те опоры, которые были подорваны, ну, правда, это не совсем со стороны «Титана», но бог с ним, они их восстановили, еще и деньги наши потратили с вами. То есть мы-то все платим тарифы за электроэнергию, и в том числе оплачиваем деятельность компании «Укрэнерго», чтобы все мы понимали. Она не зарабатывает эти деньги там, из космоса там, или каким-то иным образом. И вот они зачем-то потратили деньги, вот, помните, подрыв был опор, чтобы это все вернуть, хотя опоры эти уже были бессмысленные, и там ничего после этого уже в сторону Крыма не работало. Ну, вот меня вызывает лично вопрос, зачем это было сделано, и на каком основании были потрачены деньги.
Понятно, но этот вопрос мы обязательно рассмотрим в следующий раз. Пока вам большое спасибо. На связи был Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины.